Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM.
Категория 12+.
Тема дня.
Добрый день, друзья. Радио «Комсомольская правда» в Благовещенске. У микрофона Наталья Овсейчук. Это программа «Тема дня». Со мной вместе работает звукооператор Олег Лештаев. Сегодня мы поговорим о почте. Я на почте бываю очень редко, когда приходит какое-нибудь извещение, нужно что-то получить. И вижу, как меняется это учреждение, несмотря на такую достаточно, может быть, интенсивную, по привычке, что ли, я не понимаю, критику, которая обычно в его адрес прилетает из всяких разных, в том числе и соцсетей. Вот, будем отвечать на критику, будем разбираться во всем, будем рассказывать, как работает Почта России, будем говорить о героических людях, которых мы узнали на этой неделе, будем говорить о почтальонах вместе с главным специалистом по корпоративным коммуникациям Управления Федеральной почтовой службы Амурской области Галиной Ефимовой. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте, очень приятно.
И нам очень приятно вас видеть в нашей студии. Давайте поговорим сначала, ну, прежде всего, о том, для чего рядовому среднестатистическому горожанину нужна Почта России. Что сегодня делают люди?
Ой, ну на самом деле, конечно, функционал почты огромен. Начиная с того, что почта присутствует в таких районах, где, в принципе, практически нет никакой связи с внешним миром, куда доезжают наши машины, доставляют и продукты питания, и посылки, и письма, корреспонденцию, и пенсии. То есть, на самом деле, огромная логистическая сеть, которой нет ни у кого. То есть, это самое огромное предприятие, получается, которое включает огромное количество функций.
То есть, я так понимаю, мы, горожане, избалованные жизнью и цивилизацией, немножко не понимаем важность и нужность почты в жизни обычного россиянина, в жизни человека, который живет там в деревне, да, где-то отдаленное от центров вообще цивилизационных.
Да, получается, у нас есть такие точки, у нас есть такие маленькие деревни, это сельская местность, где люди практически отрезаны от жизни. И получается, что почта является единственным связующим звеном с внешним миром. То есть почтовая машина, которая привозит посылки, письма, корреспонденцию, да, продукты питания, которые зачастую, возможно, в этих маленьких селах даже, может быть, отсутствуют продуктовые магазинчики. Это какие-то книги, возможно, это какие-то необходимые вещи. То есть это то, для чего...
А продукты питания, книги и все прочее, это кто-то кому-то передает просто, да, вы являетесь, ну, то есть вы это привозите.
Ну, во-первых, мы точно так же, не просто посылки, получается, мы точно так же реализуем эти товары. То есть в почтовых отделениях можно купить товары первой необходимости, в том числе и продукты, конечно.
Ну, еще мне всегда казалось, что люди, которые работают на почте, они такие психотерапевты для населения маленьких городков и особенно деревень, и особенно для пенсионеров, для людей старшего поколения. Да? То есть они должны общаться каким-то образом.
Ну, это действительно так, потому что почтальон – это человек, который вхож практически в каждый дом, в любой дом, я бы сказала. И, конечно, работа его подразумевает общение с большим количеством людей, зачастую многолетнее общение. Он может знать, грубо говоря, в деревне или в селе практически каждого человека. И, конечно же, приходя в любой дом, он готов выслушать, готов помочь. Вообще социальная функция почтальонов, она же огромная. Это человек, который может оказать ей необходимую помощь, в том числе медицинскую. Это человек, который может помочь, ну, принести продукты, если это старушка, которая не может выйти в магазин. Может быть, помочь оплатить за коммунальные услуги. То есть у нас есть специальный терминал, он приходит на дом и может помочь оплатить тут же на дому все необходимые выплаты осуществить. Подписка, конечно же, письма, пенсии, то есть... Все это вот.
А этому учат как-то почтальонов? То есть какие-то курсы специальные, может быть?
Нет, на самом деле пока курсов нет, но в перспективе, я думаю, они будут, потому что социальная роль почтальона настолько огромна, что сейчас уже задумываются о том, чтобы внедрить это как определенный проект в рамках улучшения качества жизни на селе. То есть получается, роль почтальона, она будет, скажем, более весомой.
Понятно. А что касается городов наших, как вы думаете, почему такой негатив иногда вызывает Почта России? Или это уже ушедшие, так скажем,
Здесь я бы сказала двоякая ситуация. Знаю,
мнение, устаревшее мнение.
Мне кажется, с одной стороны, это, конечно, уже по накатанной, да, играет вот эта негативная обстановка, связанная с почтой, потому что предприятие огромное, предприятие большое, предприятие, которое меняется, и в последнее время меняется кардинально и существенно. Но, конечно же, проблемы в раз не решаются, и об этих проблемах люди же у нас всегда говорят о том, о чем плохо. Это, это всегда на слуху, это запоминается.
Ругать нас очень любят все, да. Похвалить не каждый может.
Вот, поэтому, конечно, да. На слуху всегда будет негатив, это понятно. Но почта меняется, и все-таки наши услуги становятся более удобными для клиентов, более интересными, и более цифровыми. Сейчас очень многие вещи можно совершить, находясь дома, и посылку даже отправить, может и курьер прийти ее забрать и сам отвезти в почтовое отделение. Они могут практически не стоять в очереди, приходя в почтовое отделение, если эту посылку оформили уже заранее, приготовили онлайн, да, все необходимые документы. Вплоть до того, что сейчас очень многие заказные письма или уже посылки, которые не нужно оплачивать, можно получить по СМС, просто сказать свой номер телефона. Настолько все,
а что нужно быстро для этого сделать? Нужно зарегистрироваться где-то на сайте, нужно оставить свои какие-то данные. Что для этого нужно сделать?
Есть несколько способов. Можно обратиться в ближайшее почтовое отделение, заполнить анкету. Сотрудники зарегистрируют буквально за несколько минут. Можно зарегистрироваться через портал госуслуг. Провести все необходимые процедуры тоже занимает буквально 2 минуты. Я сама это делала. И можно просто самому распечатать бланк на сайте Почты России и отнести его в ближайшее почтовое отделение.
Бланк какой?
Бланк на то, чтобы получается бланк на получение электронной подписи, благодаря которой он будет получать отправление.
Ну, то есть это в любом случае нужно зайти на сайт Почты России?
Ну, да, получается, да, либо сайт, этот бланк предложат бланк где-то в отделении, в почтовом отделении, и там его можно будет заполнить.
Я вижу, что почтовое отделение на сегодняшний... Ну, я там в Благовещенске, да, и я хожу на центральное... Главпочтамт называется, да, центральное отделение. Я вижу, как становится в том числе и уютнее там. То есть там новая мебель там, и так далее. Но люди пока еще, так скажем, это человеческий фактор. Вот работа, я смотрю, как она организована. И лично у меня, я правда бываю на почте примерно раз в 2 месяца, лично у меня реально никаких претензий нет. И мне очень нравится, и в том числе и посылки, которые я отправляю, доходят достаточно быстро, в том числе и за рубеж. Но понятно, что вот мне бы сейчас сказали, и когда узнали, что я буду с вами встречаться, мне говорят, и теряются посылки, и очень долго идет отправления идут. И люди, которые там работают, значит, вот стоишь долго в очереди. А будет ли что-то меняться, и привлекаете ли вы новых сотрудников, идет ли к вам молодежь работать?
Конечно, в перспективе будет большое количество изменений, потому что до определенного времени не уделялось большого внимания, это сказал генеральный директор Почты России Николай Подгузов, не уделялось большое внимание именно логистическим моментам, да, улучшению логистических маршрутов, сервисам. И сейчас все внимание направлено именно на то, чтобы, конечно же, строились различные логистические центры, чтобы быстрее доходили почтовые отправления. Это будет и Приморский край, это будет и Хабаровский край. Это будут определенные центры, которые будут строиться в Китае, если мы говорим о том, чтобы заказывать, допустим, пакеты из Китая. Да? Это будут различные удобные логистические маршруты, благодаря которым будет доставляться быстрее корреспонденции и посылки. И все это уже реализуется сейчас. Только, конечно же, оно не может реализовываться в неделю, в полгода. Сами понимаете, предприятие большое, и все это должно делаться постепенно. Оно делается, просто, конечно, не так заметно пока. Вот. Плюс, конечно же, у нас на почту приходит молодежь. И сейчас у нас во многих филиалах уже созданы молодежные советы, которые предлагают определенные проекты по оптимизации работы, по улучшению работы наших сотрудников, по улучшению работы с клиентами, чтобы было удобно клиентам. То есть внедряется масса проектов, и вот в том числе, например, проект, в связи с которым почтальон будет осуществлять социальные функции различные, да, предполагается. Этот проект был предложен молодежным советом Почты России.
социальные функции. Но мы немножко еще поподробнее поговорим об этом в нашем следующем выходе. Сейчас не так много времени осталось. Я хочу еще раз напомнить, что у нас в студии главный специалист по корпоративным коммуникациям управления Федеральной почтовой службы Амурской области Галина Ефимова. Теперь вы уже понимаете, о чем мы говорим. Тема нашего разговора у нас еще достаточно много времени в эфире. Вы можете нам позвонить по телефону 20-19-74 или написать вопрос на портал 8-968-246-25-97. Это наш WhatsApp. Мы примем все ваши вопросы. По возможности на них ответим. Мы сегодня говорим о работе Почты России. Сейчас небольшой перерыв, и потом вернемся в студию. Мы снова вернулись в эфир. Это радио «Комсомольская правда», Благовещенский, Наталья Овсейчук у микрофона. Мы говорим о работе Почты России с главным специалистом по корпоративным коммуникациям Управления Федеральной почтовой службы Амурской области Галиной Ефимовой. Ну, говорим не обо всей почте, всей России, а о Благовещенске, об Амурской области. И хочется мне еще вернуться все-таки к сельским нашим почтальонам. Я вот только что вспоминали фильм Андрея Кончаловского, который называется «Белые ночи» почтальона Алексея Тряпицына. И я просто вспоминаю этого героя, это почтальон, всю жизнь вот он работает почтальоном, он соединяет, а там такие несколько деревень на реке, и вот он по реке, значит, из одной в вторую, тут маленькие даже не деревни больше, это как населенные, там один дом, там один дом, там где-то несколько стариков живут, и вот он курсирует между ними, и он действительно является связующим звеном между цивилизацией всей, между государством и вот этими вот жителями отдаленных поселочков. Ну, прям хутора какие-то там. И много вот у нас в Амурской области таких почтальонов?
Ну, я скажу, что...
Подобных.
Ну, очень много. Потому что, сами понимаете, у нас есть такие места, где почту приходится доставлять на лодках, на огромных машинах. Мне недавно рассказывали, в Зейском районе у нас есть село, куда прям большой машиной доставляются, ну, как баржи, получается, угу, наши почтовые машины, чтобы необходимую корреспонденцию привезти и те же пенсии, конечно же. Поэтому есть просто села, отрезанные от мира. Есть села, где... единственное, кто туда, наверное, вот приезжает, это почта. То есть и такие места есть. И, конечно же, почтальон – это человек, который, ну, прям связь с внешним миром, связь с большим миром, наверное.
С большой землей. А такие люди приезжают, вы приглашаете их там на какие-то, допустим, празднования, какие-то корпоративные мероприятия в город, вот вы лично с ними знакомились, общались?
Да, приезжают.
Расскажите о таких людях, Галина.
Ну, во-первых, у нас есть конкурсы профессионального мастерства, и он, кстати, пройдет в апреле, и это будет конкурс, посвященный, в частности, работе почтальонов. То есть у нас в Благовещенске соберутся почтальоны со всей Амурской области, которые вот... покажут, расскажут, чему научились, покажут свой высокий профессионализм и расскажут, конечно, о том, с чем им приходится сталкиваться, что у них за работа, может быть, какие-то новые идеи привнесут, да, поэтому... И до этого мы встречались, я общалась с почтальоном, например, из Тындинского района, которая больше 40 лет посвятила работе на почте. Уникальная, интересная история, и она сама как человек очень интересная, мне понравилось с ней общаться.
А чем история уникальная, интересная?
Она рассказывала, что мечтала стать почтальоном еще в детстве, когда ей было года 3 или 4, когда все играли в магазины, в учителя, а она вот играла в почтальона, разносила открытки, газеты. И она говорит, что еще тогда она вот прям мечтала работать на почте. Видимо, образ почтальона Печкина, возможно, а может быть, образ почтальона как человека, ну, скажем, важного на селе, всегда вот присутствовал. И она сказала, что в 17 лет устроилась на работу на почту за, по-моему, 17 километров от ее родного села. Угу. И по сугробам добиралась, разносила пенсии и посылки. Потом закончила институт связи или техникум связи. И уже потом дослужилась до начальника отделения. Конечно, прошла много интересных жизненных этапов. И вот сейчас она работает почтальоном, поскольку по состоянию здоровья она уже не может находиться на более такой должности, да, там начальника, который много функций должен выполнять, все успеть и все организовать. И говорит, что уже и на пенсию бы пора, а все никак, потому что это люди, потому что они ее ждут, они ей доверяют, ее отношение к работе искреннее, доброе, когда она переживает за то, что не принесла какое-то письмо, какое-то извещение, а возможно люди ждут, а для них это важно. Вот таких людей у нас, конечно, очень много.
Как-то здорово, я вспомнила детские стихи, по-моему, Михалкова, да, кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, это он, ленинградский почтальон. И я просто подумала, что вы сказали, по состоянию здоровья она не может, допустим, выполнять работу начальника, но состояние здоровья почтальона, мне кажется, тоже должно быть какое-то очень, уж очень хорошее, потому что, да, я говорю, вот я вижу девушку, которая приходит к нам во двор, и наш огромную... 10-этажку, разносит письма, и она все время ходит пешком, действительно, с большой тяжелой сумкой.
Более 10 километров, да, в день они проходят, и в сумке, конечно, ну, хотя у нас есть определенные нормативы, сумка тоже не должна превышать определенные нормы, потому что, ну, это уже... Человек просто не выдержит целый день разносить письма, ходить по этажам, еще и тяжелую сумку носить, конечно, ну, да, же. Но работа не из легких, я согласна. И в дождь, и в холод, и в минус 40 градусов, как у нас вот было практически минувшей зимой, которая уже почти закончилась, приходилось, да, и в таких условиях работать, и работают. А бывает, что условия экстремальные. И вот сейчас я, наверное, вспомнила нашего почтальона Светлану Максимову из города Свободного, которая оказалась в экстремальной ситуации, на нее напал злоумышленник, и она могла погибнуть.
И как эта ситуация закончилась?
Закончилась, слава богу, хорошо. Он сейчас находится в местах не столь отдаленных. Светлана у нас получила награду за мужество. Получается, она принесла пенсию. Дверь открыл злоумышленник, который до этого успел убить старушку.
И, ужас какой.
Да, и Света стала свидетелем у нас нападения, получается, и он напал на нее. То есть с тяпкой практически ударил по голове ее. И Света умудрилась защитить себя, она говорит, спасла шапка, которая в этот момент была на голове. Удар она, конечно, получила сильный, но смогла вырвать у него из рук эту тяпку, а он, видать, испугался, может, шум какой-то начался. В общем,
может, он не ожидал, что она сопротивляться будет.
Да, он не ожидал, конечно, потому что она низенького роста, невысокая, производит впечатление хрупкой женщины, и поэтому, возможно, он не ожидал такого отпора. И вот благодаря ей его задержали. А Света у нас, слушайте, получила орден. И продолжает работать, я вам скажу, что...
То есть ее даже не испугала вот эта ситуация?
Конечно, испугала. Чисто работать. По-человечески. Я не представляю, кого она не
испугала. Не испугала до того, что она сказала, все, я больше не буду работать. Я вот о чем.
Да, она выдержала, как она говорила. Ее поддержал коллектив, ее поддержали девушки, с которыми она работает, женщины, морально, и помогали ей, и, конечно же, слова поддержки. Вот... Благодаря этому она и осталась. Ну и продолжает
это,
работать.
Ну вот это одна из тех героических женщин, про которых в свое время писал Некрасов. Тут она и преступника остановила. И вот в горящую избу, по поводу горящей избы, у вас тоже буквально вот на прошлой неделе, да, была трагическая история. Это село Ушаково, Шимановский район, где там сгорел Дом культуры, и в том числе и почта сгорела.
Да,
расскажите
все
там об этой ситуации.
Ну, волею судьбы, получается, я оказалась прямо на месте происшествия, когда все это догорало, и видела своими глазами, и на это было больно смотреть, потому что действительно находилось все в одном здании, и это здание вообще, это центр жизни села, и там находился и клуб, и библиотека, и почтовое отделение, и когда стало уже все гореть, как мне рассказывали, все кинулись спасать, и местные жители, и наши сотрудницы, все кинулись спасать почту. И рассказывали, как выдергивали машины, получается, решетку на окне, чтобы освободить оконный проем в подпол, залезли туда, открыли все шкафы, доставали корреспонденцию, доставали важные документы, технику, которая там была, то есть все, что вот можно было успеть спасти, доставали, спасали, и разговаривала с нашей сотрудницей, начальником почтового отделения, которая вот как раз героически боролась за все имущество, все, что там находилось. Она говорит, конечно же, сама никогда бы туда не рискнула, если бы не местный житель, который сказал: «Чего стоите, давайте спасать». И он кинулся туда, она дала ему ключи, она полезла за ним. И вот они вдвоем, а люди, местные жители, у них как раз находились на улице, они принимали все, что передавали. И она говорит: «Я испугалась, страха не было до определенного момента, испугалась, когда голову повернула, увидела, что уже горит дверь, и огонь перекидывается на пол. Вот тогда уже мы оттуда вылезли, получается». То есть практически здание горело, они спасали.
Они ехали в это время?
Пожарные ехали, но к моменту прибытия пожарных практически все здание уже догорало, оно было деревянным, поэтому спасти уже ничего не успели.
Огнетушители там какие-то, вот это все, что должно было быть?
Судя по тому, что я видела, огнетушители были, конечно, но этого уже не хватало для того, чтобы потушить пожар. Разгорался он достаточно быстро, видимо. Не могу сейчас какую-то оценку давать, потому что это, конечно, должны давать специалисты с управления МЧС.
Ну, люди отважные, что говорить?
Безумно. Я, конечно, удивляюсь высокому профессионализму, тому, как в критических ситуациях не теряются, не паникуют, хотя и страшно же бывает, и понимают, что происходит. И, конечно же, вот так героически спасать, вот прям всем селом, если честно, гордость берет за всех. Спасибо
вот
всем.
Вот такое
огромное.
Тоже бывает Почта России. Мы поговорили сейчас о людях, которые, в общем-то, готовы жизнь отдать за любимое дело, за важные документы, за корреспонденцию, которая на почте хранится. Я очень впечатлена. Вернемся в студию через несколько минут после новостей и рекламы. Продолжим разговор о Почте России. Тема дня в Благовещенске, радио «Комсомольская правда», у микрофона Наталья Овсейчук. Мы продолжаем работать, наш эфир обеспечивает Олег Лештаев, наш звукооператор. А в студии у нас главный специалист по корпоративным коммуникациям Управления Федеральной почтовой службы Амурской области Галина Ефимова. Мы на самом интересном месте остановились. Мы разговаривали о той трагедии, которая случилась в Ушаково-Шимановского района, когда сотрудники, в том числе и почтового отделения, девушка спасала документы, там спасала все, что горело в пожаре в тот момент, и мы говорили о том, что человек, в общем-то, в этот момент не думал о каких-то там последствиях, да, потому что мы сказали, что там все застраховано, последствий-то бы не было, а просто это вот такой человеческий порыв, что нужно вытащить из огня все, что можно вытащить. И я спросила Галю о том, что они-то там делали в этот момент. И Галина мне ответила, что возвращались из командировки в Зейский район. Там-то что произошло, скажите?
А там как раз произошло нападение на нашу почтовую машину, разбойное нападение. Я думаю, уже многие об этом знают. Это все прошло во многих информационных лентах. Получается, автомобиль «Жигули» попытался блокировать проезд нашей почтовой машине. А потом оттуда выскочил человек в маске, который стал стрелять, попал в колесо, переднее колесо. И наши сотрудники, несмотря на это, смогли оторваться от них, уехать, естественно, сообщить правоохранительные органы. И, в общем, спасти все материальные ценности, которые находились в машине.
Там, наверное, деньги же были, пенсии какие-то, да?
Были денежные средства,
то, о чем можно говорить.
Да, предназначенные для выплаты и пенсии, социальных пособий. Вот, поэтому, конечно же, ну, ущерб был значительный, случись трагедия.
Да не дай бог, люди бы погибли.
Но это безусловно. Сразу первый вопрос, конечно, это...
Слава богу, все живы остались. Я думала, мы сейчас поговорим спокойненько, да, но мы, конечно, поговорим еще о хороших таких милых и добрых вещах, о посткроссинге. У нас есть еще для этого время, но я просто понимаю, что наш разговор превращается в какой-то детективный сериал. А вроде такое вот учреждение Почта России. То есть, ну, настолько мы не знаем еще пока всех подробностей, настолько мы не знаем сложности. Я не говорю, у нас у всех все сложно, у врачей, учителей и так далее, и так далее, и так далее, у бизнесменов, но в том числе и на Почте России все не так просто. И мне кажется, образ почтальона, который действительно является связующим звеном иногда между там какими-то вот пенсионерами, людьми, живущими отдаленно, и цивилизацией, или человека, который защищает ценности, или человека, который защищает своего товарища, своего друга, своего коллегу, это, конечно, мы об этом не знаем, но должны, наверное, знать. Скажите, пожалуйста, а как почтальон может уберечься вот от подобных ситуаций? То есть, например, если почтальон идет в подъезд, ему открывает дверь злоумышленник, как это было, да, в свободном, или вот что-то происходит такое в машине, есть ли у них какие-то средства защиты?
Ну, конечно,
какой-то
конечно.
Газовый баллончик,
во-первых,
что-то еще.
Во-первых, они все проходят инструктаж по технике безопасности, они все проходят инструктаж по поводу поведение в различных чрезвычайных ситуациях. Поэтому зачастую спрашиваю сотрудников, что вы думали в тот момент, когда происходило то или иное событие. Они мне говорили, мы действовали согласно инструкции. То есть это настолько до автомата отработано, что они уже не думают, как нужно и что нужно, они просто делают. И уже потом, конечно, по постфактуму говорят о том, что уворачиваясь от преступника, или когда мне говорит водитель, что я на дороге бывает всякое, особенно на дороге, которая в тайге находится, которая много километров в глуши и ни одной машины впереди. И он говорит, что бывало, что и помощь нужна была. Поэтому, когда рядом появился автомобиль и стал вилять и пытаться обратить на себя внимание, он сначала подумал, что нужна помощь человеку. И только потом, он говорит, когда человек поднял на меня голову из машины, и я увидел маску на лице, он говорит, сработал просто инстинкт, сработал вот в стрессовой ситуации, он смог сманеврировать, объехать и просто рванул по газам. Не было такого, чтобы он, говорит, думал, я о геройстве каком-то. Я даже думаю, что меньше всего, конечно, он думал вообще о том, чтобы... Ну, вот это просто человек, это вот натура такая, это мужественный, высокопрофессиональный человек. Поэтому и выдаются средства защиты. Почтальоны, например, у нас имеют газовые баллончики, с помощью которых, но зачастую они их применяют, конечно, в отношении собак, которые могут кинуться на них.
Потому что, кстати, тоже проблема, да.
Да, очень часто случаи нападения собак, они приходят куда-то в частный дом, в двор, и зачастую собака может быть не привязана, а нужно доставить пенсию, да, или корреспонденцию. Бывали такие случаи, кусали почтальонов, тогда применяют средства защиты, ну, зачастую это вот баллончик. Наши сотрудники, конечно же, имеют специальное оружие. И на почтамтах у нас в соответствии с необходимыми требованиями, которые правоохранители предъявляют, должны быть комнаты для хранения такого оружия. То есть это все, конечно же, есть, это все используется. И, конечно же, ну, не могу углубляться в эту тему, дабы не привлекать особого внимания к тому, что и как происходит, потому что, сами понимаете, тут очень тонкая грань, и не хочется лишний раз привлекать внимание злоумышленников к тому, как и что происходит именно с точки зрения безопасности. Но, конечно, ей уделяется немало внимания. У нас заключаются с инкассацией определенный договор на оказание доставки денежных средств спецмашинами, поэтому и такое тоже практикуется. Когда наши машины перевозят денежные средства, это крайне редкий случай.
Такое тоже есть. Ну, то есть вас охраняют, да. Собственно говоря, мы не внимание привлекаем, мы говорим сейчас о том, что, пожалуйста, не так скажем, не мешайте работе почтальона, ведите себя адекватно, когда приходит почтальон. В общем, я так понимаю, что иначе будут последствия не очень хорошие для того человека, который мешает работе почтальона. Это же государственный служащий.
Конечно,
то есть это,
да,
человек, так скажем, при исполнении обязанностей. Мне очень бы хотелось, конечно, чтобы к вам на работу шли умные, образованные, молодые люди, которые вот... Я сейчас, ну, просто для меня престиж этой работы, мне кажется, что он должен повышаться.
Конечно.
Потому что это очень важно.
Конечно, потому что цифровизация у нас идет, не стоит на месте. И благодаря этому все-таки сейчас будут пересматриваться какие-то возможности для того, чтобы работу почтальона все-таки сделать более простой, более легкой. И все это в процессе, все это сейчас в планах, которые уже начинают реализовываться. Какие-то проекты пилотные у нас запускаются в различных регионах. И, конечно же, я думаю, изменения мы скоро увидим.
То есть почтальоны приносят пенсии, приносят какие-то извещения, но сейчас вот, да, в связи с онлайн работой извещений будет меньше?
Конечно,
и, соответственно,
да,
работы у них будет меньше, да?
Ну, в плане извещений, да. То есть это сейчас извещение будет, допустим, о том, что пришла посылка благодаря СМС. То есть можно подключить будет услугу, и человек будет знать о том, что его ожидает посылка уже благодаря СМС.
А не получится ли так, что в связи с техническим прогрессом, так скажем, да, и вот с этой онлайн-системой у почтальона станет меньше работы, меньше загрузки, меньше зарплаты, ну и так далее.
А нет,
понимаете, люди лишатся работы, нет?
Я думаю, нет, потому что, ну, во-первых, мы же говорим о том, что роль-то почтальона, она важна и она огромна, особенно на селе. И ведь почтальон – это зачастую человек, который может оказать и первую медицинскую помощь, в конце концов, да, это может быть и доставка каких-то продуктов или помощь, например, той же бабушке-старушке. И поверьте, сейчас они это делают и без всяких пилотных проектов, я это точно знаю, потому что разговаривала со многими в разных районах, и мне говорят о том, что почтальоны, кто-то помогает и пенсионерам, которые нуждаются, кто-то и продукты приносит, приходит просто в магазин, может даже сходить, кто-то...
Ну, как социальный работник.
Да, да, как социальный работник.
Понятно.
Поэтому функция их огромная. Ну и я думаю, что пока у нас и есть необходимость в том, чтобы доставляли корреспонденцию, пенсию, а плюс у нас теперь можно благодаря МПКТ, то есть это мобильные терминалы, с помощью которых можно оплатить и страхование, и коммунальные услуги, и оплатить на дому, ну не знаю, практически очень многие вещи, вплоть до штрафов.
Да, да. И даже пенсионеры, ну как бы и почтальон помогает людям это все сделать.
Конечно, конечно. Есть же мало мобильных граждан, которые вообще не могут выйти из дома.
Ясно. Ясно. Значит, по поводу почтальонов мне уже все практически понятно, и я уже не боюсь, что люди лишатся работы. Приносят почтальоны в том числе и открытки. Вот у нас еще пару минут. Давайте уделим их такой вещи, как вот открытки, посткроссинг, то, чем сейчас очень много увлекаются люди, и в чем Почта России непосредственно участвует. Расскажите об этом, и в том числе и вы, Галина, увлекаетесь посткроссингом.
Да, благодаря своей работе я увлеклась посткроссингом. Посткроссинг – это обмен открытками практически по всему миру. Я получаю открытки из таких отдаленных уголков Земли, которых я и помыслить не могла. И когда мне пишут: «Привет, Галина, я живу там-то, у меня там маленькая семья, мы занимаемся тем-то», это здорово, когда от незнакомого человека ты получаешь частичку того, чем он живет, о чем он думает. Ну и плюс это, конечно, практика английского языка, потому что обмен-то происходит на английском языке, зачастую, я имею в виду международный. Ну и развитие посткроссинга идет, конечно, у нас в Благовещенске, в Амурской области.
И мне очень хочется... Во многом благодаря вот и Почте России в том числе.
В том числе, да. Мы стараемся привлечь внимание к различным нашим социальным проектам, внимание с помощью открыток. Потому что у нас происходило несколько проектов, да, благодаря которым вот мы прям на открытках печатали какую-то информацию необходимую о том, чтобы люди обратили внимание на существующую проблему. Ну, в частности, вот с безнадзорными животными, когда собирали помощь на главпочтамте для них, когда открытки готовили для того, чтобы привлечь внимание. И в рамках зоофорума можно было эти открытки потом получить, отправить в любую точку страны и мира, подписать. И на открытках были изображены питомцы приюта для животных и истории их спасения.
Это такие социальные акции, да? Ну, мы сейчас уйдем еще на небольшой перерыв и продолжим уже тему посткроссинга, акции, открытки. И ну, еще немного поговорим о работе почты.
Радио «Комсомольская правда», Благовещенск, 106 FM. Категория 12+.
Мы продолжаем наш разговор с главным специалистом по корпоративным коммуникациям управления Федеральной почтовой службы Амурской области Галиной Ефимовой. Мы закончили, но на открытках, на вашем увлечении посткроссингом, да, и у нас тут в студии была предприниматель Ирина Бакуменко, которая как раз вот увлекается рисованием, она делает открытки, и ее открытки тоже популярны, очень благовещенские. Я вот вижу среди ваших открыток, которые вы мне приносили и показывали, есть ее работа, да. А зачем это нужно вам? Я еще могу понять, но это просто интересно, и вы мне уже объяснили. А зачем нужно Почте России участвовать вот в подобных акциях, как там «Ночь в музее», «Ночь в филармонии», когда на улице, вот, допустим, у нас какие-то народные гуляния идут, я уже вижу, что стоит ящик Почты России, люди там активно подписывают и отправляют открытки. Для чего это нужно учреждению? Это же лишняя работа.
Ну, нет, для меня это не лишняя работа, для меня это, конечно же, увлечение. И поверьте, видеть радость в глазах людей, которые видят открытки с изображением своего города и отправляют их куда-нибудь за границу, во Францию, Польшу, Америку. То есть для меня это вот, ну, прям получение удовлетворения от своей работы, от того, что мой труд тоже кому-то нужен, когда я участвую в этих проектах. Конечно же, мы таким образом привлекаем внимание, а во-вторых, живое слово, оно не должно все-таки уходить в небытие. Сейчас очень много общения происходит по телефону, в WhatsApp, электронные переписки. А вот те самые письма, поверьте, когда приходишь к человеку, у которого сохранилась открытка 1913 года, и с этой открыткой связана такая невероятная семейная история, и она, глядя на эту открытку, рассказывает об отце, о дедушке, о целом поколении учителей в ее семье, и это все вот хранит эта маленькая открыточка. Мне кажется, это же должно оставаться в памяти семьи. Ну, как так? Пусть спустя поколение кто-то найдет ящик с моими открытками, увидит и скажет: боже, как здорово это делали, это все было, это живо. Это...
Я вот, кстати, подумала сейчас, знаете, о чем? Сейчас очень много открыток всяких в магазинах, ну, безумное количество открыток, и по своему опыту, я даже знаю, что мы там друг другу на день рождения, допустим, берем открытки, на которых уже все написано, да, и люди приходят и зачитывают вот эти слова, которые за них кто-то написал, и мне кажется, вот это совсем не то, и такие открытки не жалко. Вот у меня скопилось таких открыток, открыток очень много. И я вот сижу, ну что ж с ними делать? То есть у меня нет вот этого желания там передать их по наследству и так далее, потому что это, ну, это немножко не то, когда на открытке просто дописываешь там «Целуем, Маша, Ваня». Все, а все остальное за тебя уже кто-то нарисовал, написал, сделал.
Когда я отправляю открытку незнакомому человеку, я думаю, что бы мне такого написать ему о моем городе, причем в нескольких фразах, потому что, ну, открытка очень маленькая и не позволяет расписаться, да? И ты должен в этих вот трех-четырех словах уместить самое важное – любовь к своему краю, к своей стране, к своему городу, с гордостью написать о том, что происходит у нас, чем я горжусь. И ведь я точно такие же открытки получаю. Угу. Получается, это вот стремление делиться частичкой своей жизни с посторонними людьми и гордиться тем, что ты живешь здесь, что ты участвуешь в жизни, да, всего и вся. То есть это, конечно, это очень здорово, это классно, и я такие открытки храню. Я получаю от незнакомых людей потом
поздравления с днем рождения. А какая была самая интересная открытка из самого-самого далека?
Ну, для меня они, наверное, все интересны. Вот нет такого, чтобы я выделила самую-самую, потому что...
А издалека?
Каждая...
Откуда?
А, издалека? Ну, так, наверное, не скажу. Ну, вот из Португалии жду сейчас, допустим.
А смотрели, сколько времени идут открытки?
По-разному. И вот это тоже, поверьте, зависит в том числе и от работы почты за рубежом. Потому что бывает...
Вот я и хотела, да, я вот к этому и веду. Сколько же, допустим, она шла от Лиссабона, допустим, открытка из Португалии будет идти до Москвы, а потом сколько от Москвы до Благовещенска?
Ну, я не засекала такого формата, но бывает, что открытки доходят очень быстро. Буквально, например, за 14-15 дней она уже может находиться где-то в Германии. Такое бывало. А бывало, что она идет 40 и 50 дней, и ее не регистрируют, и мне не отписываются, что ее получили. Но это разный фактор. Либо человека нет на месте, он уехал куда-то, эту открытку не забрал. А бывает такое, что мне говорят о том, что почта за рубежом тоже не всегда вовремя приносит и доставляет эти открытки. Поэтому вот их тоже с опозданием получают.
Только мы себя всегда умеем ругать, а вот вокруг не смотрим, да? А, ну и от открыток я, конечно, собственно, вот эти вот наводящие вопросы задавала, чтобы плавно перейти к посылкам, да, потому что самая большая претензия всегда Почте России – это недоставленные или долго идущие посылки, да. Что сейчас делается вот в направлении того, чтобы они доставлялись очень быстро, и что делать в том случае, если посылку потеряли?
Давайте я сразу, наверное, скажу, что делать, если потеряли посылку. Наверное, это всех информация интересует. Конечно же, обратиться в ближайшее почтовое отделение и написать заявление. Сотрудники почты помогут, предоставят бланк, подскажут, как это правильно сделать, написать заявление о том, что посылка потерялась, и указать все необходимые реквизиты для того, чтобы ее отследить, отыскать. Это также можно сделать по телефону горячей линии 8 800 104 0, позвонить туда, сообщить о том, что в таком-то отделении потерялась посылка и прочее. То есть там также сотрудники подскажут, что необходимо сделать. Телефон бесплатный, поэтому и работает круглосуточно. Получить консультацию можно в любое время. Также можно оставить заявление на розыск на сайте Почты России. Там у нас есть раздел определенный, это обращение граждан. И обратиться туда. Далее, практически большая часть почтовых отправлений имеет трек-номер, по которому можно отследить, где находится посылка. Это можно сделать на сайте Почты России в режиме онлайн, ввести в специальную строку трек-номер. Либо, конечно же, опять-таки обратиться в почтовое отделение, попросить сотрудников, чтобы они помогли, может быть, они подскажут, на каком этапе сейчас находится посылка. А вот вопрос с посылками, которые не имеют трек-номеров, он не так однозначен.
Такие, да?
Конечно, это зачастую посылки, которые приходят из-за рубежа. И продавцы зарубежные, пытаясь удешевить посылку, не ставят трек-номер, по которому можно будет ее отследить на территории России. Получается, что посылка доходит до границы, а затем ей присваивается внутренний номер, который не сообщается продавцу, потому что продавец не договорился заранее о том, не подключил эту услугу. И далее ее отследить достаточно сложно. Что здесь делать? Здесь либо, конечно, ждать, потому что, когда заказываешь посылку, ну, на том же AliExpress, ты, конечно же, видишь сроки доставки и в какой момент можно открыть спор с продавцом или претензию по поводу того, что ты не получил. И тогда продавец должен предпринять определенные шаги, либо вернуть сумму, которая была оплачена.
Но в любом случае это спор с продавцом.
Да,
это не
да.
спор с Почтой России.
Нет, нет, уже в данный момент несет ответственность продавец, который отправлял эту посылку и который должен был нести ответственность за то, чтобы она была доставлена до клиента. Вот. И также можно, конечно, обратиться в почтовое отделение и попросить сотрудника подсказать, какие действия можно предпринять, чтобы эту посылку все-таки попытаться разыскать, возможно.
А вот то, что сейчас очень много коммерческих вот всяких отправлений, то, что люди очень много заказывают по интернету, и эта нагрузка легла на ваше учреждение, справляетесь вот вы с этим? Готовы ли вы были к такому наплыву именно посылок?
Конечно, конечно. У нас же все это ожидаемо и прогнозируемо, и всегда готовы. Но даже если мы будем 100% готовы, всегда есть определенные ситуации, при которых, ну, сами понимаете, это высокий сезон. Это новый, допустим, мы берем Новый год, когда приходят посылки в большом количестве. Как бы мы ни были готовы, но мы понимаем, что их будет в этот момент всегда очень много. И чтобы заранее забрать свою посылку, да, конечно, нужно позаботиться о том, чтобы сделать это, ну, в более удобное время, да, заранее подойти, там, заранее забрать. Ну, я понимаю, что, наверное, в будущем мы предпримем какие-то шаги, когда будет это сделать проще. Сейчас в Москве, например, у нас есть почтоматы, когда человек может прийти и из определенной ячейки уже забрать свою посылку, не дожидаясь в очереди того момента, когда он заберет ее из рук, да, почтового оператора. Он может просто прийти из ячейки, ее достать и уйти. Я надеюсь, что когда-нибудь...
А как она оказывается в почтомате?
Ну, то есть сотрудник распределяет эти посылки благодаря определенным там схеме, допустим, по трек-номеру, не по трек-номеру, и потом сообщает уже клиенту, в какой ячейке находится его посылка, и человек ее забирает уже вот так же благодаря электронной подписи. То есть он подходит совершенно без очереди, открывает эту ячейку и забирает посылку. Такие почтоматы есть, я знаю, что они есть у нас уже в Хабаровске. Будем надеяться, что в скором времени появится у нас.
Мы тоже будем надеяться. Давайте еще раз озвучим номер горячей линии 8 800 104 00. Это номер горячей линии, по которому вы можете позвонить, если у вас потерялось что-то, да? То есть, либо это посылка, либо заказное письмо, любое, да, отправление почтовое?
Да, любое. Я даже могу сказать больше, что, как мне сообщили, по телефону горячей линии даже звонят, когда пытаются узнать тарифы или каким способом более будет дешевле отправить, например, свое почтовое отправление. Да? То есть, там подскажут абсолютно на все вопросы ответы.
Слушайте, мне кажется, что, например, если ты хочешь, чтобы твою посылку получили на Рождество там, или на Новый год, то позаботься просто об этом,
да,
где-нибудь,
конечно,
в октябре,
конечно,
или в ноябре, отправь ее пораньше, да, точно так же, если тебе не хочется там долго стоять в очереди в почтовом отделении, ходи туда в час пик, ну и как-то, в общем-то, тоже нужно, наверное, приспосабливаться и понимать какие-то условия работы. И
у нас, во-первых, есть
наша
курьерская
жизнь,
служба, которая доставит,
да,
в любую точку. До любой двери.
Да, спасибо огромное. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была главный специалист по корпоративным коммуникациям управления Федеральной почтовой службы Амурской области Галина Ефимова. Галина, я вам желаю, прежде всего, процветания предприятию и чтобы работа вашего учреждения радовала нас всех.
Спасибо
не
большое.
Не только вас, не только работников почты в том числе, но и нас, всех потребителей. И лично вам интересного посткроссинга и хороших открыток интересных, и знакомств новых. Нам желаю всем просто хорошего дня, потому что сегодня полдень, сейчас полдень, и у нас еще полдня впереди. Итак, всего вам доброго. У микрофона была Наталья Овсичук, со мной работал Олег Лиштаев. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Радио «Комсомольская правда», Благовещенск, 106 FM. Категория 12+.